Глава 8. «Вы хотите сказать, — проговорил Алан, — что он в самом деле убежал от кредиторов?» Дункан помахал в воздухе своим пенсне. «Это домыслы. Я же только констатирую факт. Может, он просто ушел в загул, что весьма вероятно. Но все равно это странно. Как вы считаете, Чепмен? Ведь странно?» Страховой агент глубоко вздохнул. «Джентльмены, — сказал он, — боюсь, я не могу дольше обсуждать эту проблему. Мне еще нужно выбраться отсюда и постараться не свернуть себе шею на этой проклятой лестнице, пока не стало совсем темно. Я сказал вам все, что мог. Завтра я переговорю с прокурором. Он, должно быть, уже пришел к определенному выводу. Самоубийство — это несчастный случай или убийство. От того, что он решит, зависят наши дальнейшие действия. Что еще я могу сказать?» «Спасибо. Этого вполне достаточно. Все, что нам нужно, так это немного времени». «Но если вы уверены, что это убийство, — вмешался Алан, — почему же ваш прокурор не предпринимает каких-либо решительных действий? Почему, например, он не сообщит Скотланд-Ярд?» Дункан взглянул на него с нескрываемым ужасом. «Скотланд-Ярд Шотландии?» — переспросил он сукоризной. «Ну что вы, дорогой мой!» «Я полагаю, что Шотландия — самое лучшее место для Скотланд-Ярда», — возразил Алан. «Разве не так?» «Дорогой мой, так не делается. У шотландских законов своя процедура». «Да уж, что есть, то есть, черт побери», — воскликнул Чепмен, шлепнув себя папкой по колену. «Я здесь всего несколько месяцев, но уже имел удовольствие в этом убедиться». «Тогда что же вы собираетесь делать?» «Пока все вы, — заметил Колин, выпятив грудь, — только переливали из пустого в порожнее, другие не ленились. Я не могу вам сказать, что я собираюсь делать, я могу вам сказать, что я уже сделал». Он вызывающе взглянул на всех присутствующих. «Я пригласил сюда Гидеона Фелла». Дункан в задумчивости зацокал языком. «Это тот человек, который...» «Тот самый. Он мой добрый приятель». «А вы подумали о расходах?» «Крестная сила! Можете вы забыть о деньгах хоть на 5 секунд? Всего лишь на 5 секунд? К тому же это ничего не будет стоить. Он приедет сюда просто как мой гость. Вот и все. И вообще... Как вам могло прийти в голову предлагать ему деньги? Всем известно, мой дорогой Колин, что ваше пренебрежение финансовой стороной жизни не раз оборачивалось для вас некоторыми неудобствами. Торопливо проговорив эти слова, адвокат многозначительно посмотрел на окружающих. Позвольте, однако, мне взять на себя заботу о подсчете фунтов, шиллингов и пенсов. Не так давно этот джентльмен, он кивнул в сторону Алана, интересовался, зачем был созван семейный совет. Я отвечу. Если страховые компании откажутся выплатить страховку, придется передавать дело в суд. А это может повести к большим расходам. «Вы хотите сказать, — воскликнул Колин, дико вращая глазами, — что вы вызвали этих детей сюда из самого Лондона в расчете на то, что они подадут нам милостыню? Ветры небесные! Да я вам шею сверну!» Дункан побледнел, как полотно. «Я не привык, сударь мой, чтобы со мной разговаривали в подобном тоне». «А я намерен именно так с вами разговаривать, Алистер Дункан. Что вы на это скажете?» Впервые в голосе адвоката зазвучали какие-то человеческие интонации. «Колин Кэмпбелл, вот уже 42 года я верой и правдой служу вашей семье. Ха-ха-ха! Колин Кэмпбелл, да прекратите вы!» — вмешался Чепмен, от растерянности переступая с ноги на ногу. Алан тоже не остался безучастным. Он подошел к Колину и положил ему руку на плечо, подрагивающее от волнения. «Еще секунда», — подумал он, — «и Колин вышвырнет за шкирку и этого». «Прошу прощения», — сказал Алан, — «но мой отец оставил мне приличное состояние, и если я могу быть чем-нибудь полезен...» «Ах так! Приличное состояние!» — разъярился Колин. «А вам, конечно, это было отлично известно, так ведь, Алистер Дунган?» Адвокат пробормотал что-то вроде... «Вы хотите, чтобы я умыл прах с моих рук?» Но и он сам, и Колин были слишком взволнованы, чтобы обратить на это внимание. «Да, хочу!» — воскликнул Колин. «Именно этого я и хочу! А теперь пойдемте вниз!» В полном молчании, не унижаясь до дальнейших разговоров и молча теша уязвленное самолюбие, побрели они в кромешной мгле, натыкаясь друг на друга по смертоносной лестнице. Чепмен попытался разрядить обстановку, еще раз предложив Дункану подвезти его на своей машине. Каковое предложение было любезно принято. и отпустив несколько незначительных замечаний о погоде. Но этой темы никто не поддержал. Спустившись на первый этаж, они все так же молча проследовали через пустынную гостиную к входным дверям. Тут Колин и адвокат распрощались, держась с таким достоинством, словно им предстояло наутро стреляться на дуэли. Дверь за адвокатом закрылась. «Элспет и крошка Кэт», — сказал Колин, смирив дотлевающее в нем пламя гнева, — «сейчас, должно быть, пьют чай. Пойдемте к ним». В гостиной Алану понравилось, и не будь он так подавлен, ему было бы легче отдаться во власть положительных эмоций. В камине громко гудело пламя, низковисящая лампа бросала яркий свет на покрытый белой скатертью стол, уставленный блюдами с сосисками, яйцами, картошкой и непомерным количеством тостов с маслом. «Элспет», — проговорил Колин с мрачным видом, пододвигая к себе стул, — «Алистер Дункан снова собирается нас покинуть». Тетушка Элспет протянула руку к масленке. «Мне сдается, — с философским спокойствием произнесла она, — что это не самый подходящий момент и не последний раз. С ним это бывает раз в неделю». Алан почувствовал себя немного уютнее. «Вы хотите сказать, — спросил он, — что это не заслуживает внимания?»
«Нет, разумеется. Завтра утром, вот увидите, с ним все будет в порядке, — подтвердил Колин. «Знаешь, Элспет, у меня дьявольский характер. Никак не могу совладать с собой».
Тут тетушка Элспет набросилась на него. Она заявила, что не потерпит в доме таких грубых выражений, тем более в присутствии ребенка, под которым она, по-видимому, разумела Кэтрин. Затем она стала выговаривать мужчинам за опоздание к чаю, да так строго, словно они были набедокурившими детьми, пропустившими не только обед, но и ужин, а в довершении опрокинувшими на нее миску супа. Алан слушал вполуха. Он начал уже понимать тетушку Элспет и видел, что гнев ее напускной. Было время, когда тетушке Элспет ежедневно и ежечасно приходилось таким путем отстаивать свое достоинство, и постепенно это вошло у нее в привычку, стало второй натурой и выходило, само собой, не по злобе. Стены гостиной были украшены оленьими головами, а над камином висело два скрещенных старинных меча, к которым Алан то и дело возвращался взглядом. Он ел, запивая пищу крепким чаем, и ощущение уюта и благополучия разливалось по всему его телу. «Уф!» — выдохнул Колин, откинувшись на спинку стула и похлопывая себя по животу. Лицо его в обрамлении всклокоченных волос и бороды сияло подлинным счастьем. «Так-то оно лучше. Куда как хорошо. Теперь я готов даже позвонить этой старой лисе и извиниться, будь я проклят».
«Вы там в башне, — нерешительно начала Кэтрин, — обнаружили что-нибудь? Пришли хоть к какому-то выводу?»
Колин заткнул зубочистку в бороду.
«Нет. Увы, крошка Кэт.
Прошу вас, не называйте меня крошка Кэт. Вы все обращаетесь со мной, как с ребенком».
«Глупости, — возразила тетушка Элспет. — Ты и есть ребенок».
«Мы не пришли ни к какому выводу, — продолжал Колин, поглаживая себя по животу. — Но в этом и нет необходимости. Завтра здесь будет Гидеон Фелл. Сказать по правде, увидев вашу лодку, я уже решил, что это Фелл. Уж он-то...»
«Вы сказали Фелл? — воскликнула Кэтрин. — Доктор Фелл?
— Он самый.
Уж не тот ли это доктор Фелл, который любит писать в газеты кошмарные письма? Вы должны его помнить, Алан.
— Он очень известный ученый, крошка Кэт, — строго заметил Колин. — И вам следовало бы снять перед ним шляпу. Но главное, чем он знаменит, так это своими детективными талантами.
Тетушка Элспет пожелала знать, какой веры придерживается этот знаменитый ученый. Колин ответил, что не имеет об этом понятия, и более того, это не имеет никакого значения, иначе говоря, что ему на это плевать. Тетушка Элспет возразила, что, напротив, это и есть самое важное, и прибавила несколько замечаний, не оставляющих сомнений в том, какая участь уготована Колину в загробном мире. Из всех рассуждений тетушки Элспет Алану труднее всего было примириться с ее религиозными воззрениями. Ее представления о теологии были воистину по-детски наивными, а знания из церковной истории даже епископу Бернету пришлось бы признать недостаточными. Но хорошее воспитание заставило Алана помалкивать, пока, на его взгляд, не выдался удобный момент, чтобы задать давно мучивший его вопрос. «Я только одного не пойму, — сказал он, — что все-таки случилось с дневником?
Тетушка Элспет прекратила сыпать проклятиями направо и налево и предалась сосредоточенному чаепитию.
«С дневником?» — переспросил Колин.
«Да. Я даже не уверен, что верно расслышал. Может быть, речь шла о чем-то другом. Но мы слышали, как Дункан, беседуя в соседней комнате со страховым агентом, упомянул пропавший дневник. Во всяком случае, так я понял».
«И я так поняла», — подтвердила Кэтрин.
Колин нахмурился.
«Сколько я знаю...»
Он крутанул пальцем кольцо для салфетки, придав ему такую скорость, что, выкатившись на середину стола, оно бумерангом вернулось к нему. Его кто-то прибрал к рукам, только и всего.
«Но что это за дневник?»
«Дневник Ангюса, черт побери. Он аккуратно заводил каждый год новый дневник, а в конце года также аккуратно сжигал его, чтобы никто и никогда не смог узнать его сокровенные мысли».
«Благоразумное правило».
«Да». А записи он делал каждый вечер перед сном, не пропуская ни дня. Утром дневник должен был бы лежать на столе. Но, во всяком случае, мне так сказали, его там не было.
Да, Элспет?
Пей чай и не болтай глупостей.
Колин подскочил.
Какие к черту глупости? Был там дневник или нет?
С великосветской невозмутимостью, которая должна была свидетельствовать о ее знакомстве с хорошими манерами, Элспет неторопливо налила чай в блюдце, подула на него и начала пить.
«Беда в том, — продолжал Колин, — что пропажу дневника заметили много позже. То есть всякий, кто был с утра в комнате, мог его прикарманить. Я хочу сказать, что нет никаких доказательств, что это сделал именно предполагаемый убийца. Это мог быть кто угодно. Да, Элспет?»
Тетушка Элспет задумчиво посмотрела на пустое блюдце и вздохнула.
«Я думаю, — произнесла она смиренно, — вы пожелаете отведать виски?»
«Наконец-то!» — просиял Колин. «Наконец-то среди всего этого хаоса родилась мысль, достойная всеобщего внимания. Потрясающая идея!» — он обернулся к Аллану. «Мой друг, не угодно ли вам вкусить горного нектара, от которого ваш дух вознесется в райские кущи? Что скажете?»
В гостиной было тепло и уютно, хотя на улице неистовствовал ветер. В присутствии Кэтрин Алан чувствовал, что обязан блеснуть отвагой и великодушием.
«Что ж, было бы крайне любопытно», — ответил он, откинувшись на спинку стула.
«Отведать такого напитка, от которого, как вы изволили выразиться, дух возносится в райские кущи».
«Ого, вот это я понимаю».
«Не забывайте», — заметил Алан со значением, — «что я провел 3 года в Соединенных Штатах в период сухого закона. А всякому, кто вышел живым из этого испытания, не страшна никакая жидкость, полученная путем перегонки или любым иным способом».
«Вы так считаете?» — ликовал Колин. «Хорошо, хорошо. Элспет, геройские речи заслуживают геройского вознаграждения. Пришли-ка нам Рок Кэмпбеллов».
Элспет безропотно поднялась.
«Ну, все ясно», — вздохнула она.
«Мне не впервой это видеть. Я уж лучше пойду, сделаю только глоточек по случаю холодной ночи». Она кряхтя вышла и тотчас вернулась с графином, почти доверху наполненным темновато-бурой, с золотыми бликами жидкостью. Колин с нежностью взял его из ее рук и водрузил на стол. Элспет и Кэтрин он нацедил крошечные порции, а себе и Аллану налил почти по четверти стакана.
«Как вы предпочитаете пить, дружище?»
«По-американски, в чистом виде запивая водой».
«Отлично, молодчина!» — рокотал Колин. «Не хочет портить вкус». «Ну, поехали! Пейте, пейте!»
Остальные, или во всяком случае Колин и Элспет, следили за Алланом с откровенным интересом. Кэтрин с подозрением принюхивалась к странной жидкости в своем стакане, однако в конце концов сочла ее вполне приемлемой. Колин раскраснелся и дрожал от нетерпения, глаза его были широко раскрыты. Видно было, что его переполняет радость. «За светлые дни!» — сказал Аллан. Он поднял стакан, осушил его и буквально завертелся на месте. Нет, дух его не вознесся в рай. Но на мгновение ему показалось, что это вот-вот случится. Напиток был достаточно крепким, чтобы сбить с курса военный корабль. Кровь застучала в висках, в глазах померкла, и он почувствовал, что сейчас задохнется. Затем, через несколько секунд, показавшихся ему вечностью, он открыл мутные глаза и увидел, что Колин с победным видом смотрит на него. Потом произошло еще что-то. Когда миновало первое потрясение от разрыва спиртовой бомбы в его внутренностях,
и к Аллану возвратилась способность дышать и видеть, чувство радостного умиротворения и довольства жизнью заструилось по его жилам. Отупляющий гул в голове сменился кристальной ясностью сознания, какая, должно быть, посещала Ньютона и Эйнштейна на пороге великих открытий. Он закашлялся, но быстро совладал с собой.
— Ну как?
— поинтересовался Колин.
— Ох! — откликнулся Аллан.
— Я тоже пью за светлые дни!
— провозгласил Колин и залпом опрокинул свой стакан. Эффект и в этом случае сказался весьма наглядно, хотя Колин пришел в себя чуть скорее.
— Понравилось? — спросил он.
— Да.
— Не слишком крепко?
— Нет.
— Угодно еще по одной?
— Благодарю, пожалуй.
— Все ясно, — сказала Элспет сокрушенно. — Все ясно.